Итак, 30 глава. «Когда придут на тебя все слова сии, благословения и проклятия, которые изложил я тебе, и примешь их к сердцу своему среди всех народов, в которых рассеет тебя Господь Бог твой», иными словами, когда ты будешь изгнан из своей земли и пойдешь в плен, и там вспомнишь, что говорил Бог, и обратишься к Господу Богу твоему, и послушаешь гласа Его, как я заповедую тебе сегодня, ты и сыны твои от всего сердца твоего и от всей души твоей, тогда Господь Бог твой возвратит пленных твоих и умилосердится над тобою, и опять соберет тебя от всех народов, между которыми рассеет тебя Господь Бог твой, хотя бы ты был рассеян до края неба, и оттуда соберет тебя Господь Бог твой, и оттуда возьмет тебя». В Евангелии от Матфея, 24 главе, в стихе 31 мы читаем слова Иисуса о том, что это пророчество будет исполнено, когда Он возвратится в Своей славе. «Когда Сын Человеческий явится в славе, Он пошлет ангелов Своих с трубою громогласную, и соберут избранных Его от четырех ветров, от края небес до края их. Он соберет Своих избранных». Так что те избранные, о которых говорится здесь, в 24 главе Матфея, это отнюдь не церковь, как учат те, которые считают, что церковь будет проходить через великую скорбь. Но это непосредственное исполнение пророчества, которое дал Господь об Израиле. И оно исполнится, когда Он вернется как Мессия. Тогда Он соберет тех, кто был рассеян по всему лицу земли, от четырех ветров, и приведет их в их землю. Его избранные возвратятся в свою землю. И это самым непосредственным образом будет исполнением пророчества, на которое ссылается Иисус в Евангелии от Матфея, 24 главе, 31 стихе. Вот почему те, которые ставят ударение в своем служении только на Новом Завете, часто заходят в тупик и путают, что говорится об Израиле и то, что говорится о церкви. Они берут те слова, которые Бог сказал в отношении Израиля, и приписывают их к церкви. И в результате получается настоящая каша. И все потому, что они игнорируют Ветхий Завет, не принимая во внимание то, что там сказано. И поэтому не могут увидеть, что это конкретное пророчество было практически дословно взято из книги Второзакония, книги, которую Иисус чаще всего цитировал. А когда видишь, что это на самом деле ветхозаветное пророчество, тогда нетрудно понять, что те избранные, о которых говорит Иисус в 24 главе Матфея, это не церковь, а Израиль. Это исполнение того пророчества, о котором говорится во Второзаконии. «И обрежет Господь Бог твой сердце твое и сердце потомства твоего, чтобы ты любил Господа Бога твоего от всего сердца твоего и от всей души твоей, дабы жить тебе. Тогда Бог очистит сердце человеческое и дела его плоти. С избытком даст тебе Господь Бог твой успех во всяком деле рук твоих, в плоде чрева твоего, в плоде скота твоего, в плоде земли твоей, ибо снова радоваться будет Господь о тебе, благодетельствуя тебе, как Он радовался об отцах твоих. Если будешь слушать гласа Господа Бога твоего, соблюдать заповеди Его и постановления Его, написанные всей книге закона, и если обратишься к Господу Богу твоему всем сердцем твоим и всею душою твоею». И снова Моисей напоминает им о важности исполнения заповедей. С 11 стиха мы читаем: «Ибо заповедь сия, которую я заповедую тебе сегодня, не недоступна для тебя и недалека. Она не на небе, чтобы можно было говорить, кто взошел бы для нас на небо и принес бы ее нам, и дал бы нам услышать ее, и мы исполнили бы ее. И не за морем она, чтобы можно было говорить, кто сходил бы для нас за море, и принес бы ее нам, и дал бы нам услышать ее, и мы исполнили бы ее. Но весьма близко к тебе слово сие, оно в устах твоих и в сердце твоем, чтобы исполнять его. Бог дал свое слово и дал в доступной для нас форме, но помимо этого Он еще и вложил его в наши сердца и уста. Так что, когда теперь человек говорит, я знаю, что не должен был так делать, так поступать, тем самым он свидетельствует о том, что Бог вложил свое слово, свои заповеди в его сердце. Откуда мне знать, что мне не следует делать? Я просто знаю. Внутри меня мне что-то подсказывает об этом. Бог вложил свой закон в мое сердце, его заповеди сокрыты во мне. Я прекрасно знаю, когда я поступаю правильно, а когда нет. Я знаю, когда я ошибаюсь, а когда нет. Я знаю, что мне следовало делать, а что нет. Да, я с самого начала знал, что это плохо, и что так поступать не нужно. А как же иначе, ведь заповеди уже вложены в ваше сердце, и своими устами вы только свидетельствуете об этом, что у вас в сердце есть его заповеди. В своем сердце вы знаете, что правильно, а что нет. Я знаю, что должен служить Богу. Я знаю, что я должен полностью посвятить свою жизнь Богу. Я знаю, что я должен предать ту или иную проблему в своей жизни в руки Божии. Тогда почему же вы этого не делаете, если вы знаете? Бог не сокрыл себя от нас, не замаскировался в какое-то облако таинственности. Нам не нужно быть какими-то супердуховными людьми, чтобы входить в состояние транса, покидать свои тела и духом, долетать до небес туда, где Бог мог бы говорить к нам. И не думайте, что только в таком случае вы могли бы знать Слово Божье и волю Божью в вашей жизни. Он не за морями. И не где-то в тибетском монастыре, и не где-нибудь в Индии в виде гуру, который якобы являет людям его божественный свет. Но Слово Божие очень близко к тебе, весьма близко. Заповедь Божия близка к тебе. На самом деле она находится в твоем сердце. Бог сам записал свой закон на скрижалях вашего сердца, чтобы вы знали, когда вы поступили хорошо, а когда плохо. И устами своими вы это исповедуете. Как часто я говорю, о, я не должен был этого делать, мне не стоило этого делать, но я делаю. Поэтому мне нет извинения, я виновен в этом. Потому что, как сказано, кто разумеет делать добро и не делает, тому грех. И если я не делаю того, что знаю, то это грех. Мое сердце говорит мне об этом. Апостол Павел берет этот отрывок и цитирует его в своем послании к римлянам, в 10 главе, говоря так. «Не говори в сердце твоем, кто взойдет на небо, или кто сойдет в бездну. Но что говорит Писание? Близко к тебе слово, в устах твоих и в сердце твоем, то есть слово веры, которое проповедуем». И далее он дополняет следующее. Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом, и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься. Павел на примере этого отрывка из Писания показывает, насколько каждый человек близок ко спасению. Спасение находится на расстоянии вашего сердца и уст. Спасение нельзя достичь тем, что вы будете из кожи вон лезть, чтобы добраться до небес. Вам не нужно идти за 3-9 земель и убивать там 7-главого дракона и красть 7 золотых яблок для того, чтобы получить спасение. Спасение — это совсем не такое уж трудное дело, которое можно достичь только ценой неимоверных усилий и больших способностей. Спасение на самом деле очень близко и несложно. Вот почему никому не будет извинения. Ибо оно на расстоянии ваших уст и вашего сердца. Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься. Потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению. Вот как близко вы сегодня находитесь к Нему. Вы, может быть, скажете, у меня такое чувство, что Бог находится где-то за сотни миллионов километров от меня. Мне кажется, что Бог где-то далеко-далеко. Нет, Бог очень близко к вам. Спасение рядом с вами. Но вы же не знаете, как я жил, скажете вы. Меня не волнует то, как вы жили, я даже не хочу этого знать. Но я знаю одно, что каждый из вас может получить спасение прямо сейчас, если только вы исповедуете, что Иисус Христос — Господь. Если прямо сейчас вы скажете: «Господь, возьми мою жизнь, я отдаю свою жизнь Тебе, пусть она принадлежит Тебе, возьми ее», и Он сделает это. «Иисус, я верю в то, что Ты воскрес из мертвых, и вы получите спасение». Вот насколько вы близки к Нему. Видите ли, вера — это вопрос выбора. Прямо сейчас вы можете избрать, либо уверовать, либо нет. Вы можете избрать верить в то, что Иисус воскрес из мертвых, и тем самым засвидетельствовать истинность того, что Он говорил, что Он действительно Сын Божий, который пришел на эту землю для того, чтобы понести на себе грехи человеческие, чтобы все уверовавшие в Него получили дар вечной жизни. И Его воскресение сделало это возможным. Благодаря этому наше упование на вечную жизнь стало упованием живым, а не просто словами. Своим воскресением Он положил надежное основание для этого упования. Или же вы можете не верить в то, что Он воскрес из мертвых, а верить в то, что Его ученикам удалось напоить стражников, и после того, как те отключились, они сдвинули камень и украли тело Иисуса и спрятали его где-то в другом месте. Захоронили его так, что никто не мог его обнаружить, а потом, собравшись вместе, сочинили историю о том, что якобы они видели его воскресшим, что гробница была пустая, в ней остались лежать только плащаница, в которую было обвито тело Иисуса, а самого же тела там не было. И потом они договорились, что во что бы то ни стало, даже если им придется поплатиться за это жизнью, они не выдадут этой тайны, а будут всем рассказывать их выдуманную историю, даже если им придется расстаться с жизнью. И всем им, за исключением одного Иоанна, пришлось заплатить своей жизнью за эту ложь. Один Иоанн умер своей смертью, все же остальные были вынуждены умереть насильственной и мученической смертью за эту ложь, от которой они не хотели отказаться. Вы знаете, сатана хорошо знаком с человеческой логикой, и он показал это в случае с Иовом. Когда Бог спросил сатану, обратил ли ты внимание на раба моего Иова? Он идеальный человек, любит добро, благочестив, уклоняется от зла, то сатана после этого выказал знание человеческой логики. Он сказал: «Разве даром богобоязнен Иов? Ты же так его благословил и оградил. Как же ему не служить после этого тебе? Ты дал ему все, все, что человек только может себе пожелать. Любой бы стал служить тебе за это. Да Иов обычный наемник. Он служит тебе только потому, чтобы иметь от тебя какую-нибудь выгоду и не больше. Позволь мне лишить его всех богатств и всего, что у него есть, и ты увидишь, как он сразу отвернется от тебя и проклянет тебя». И сатана забрал у него все, что у него было. И после того, как сатана лишил его всего, когда пришел последний отрок и принес самое последнее трагическое сообщение, Иов впал на лицо свое пред Господом и сказал: «Наг я вышел из чрева матери моей, наг и возвращусь. Господь дал, Господь и взял. Да будет имя Господне благословенно». Во всем этом не согрешил Иов и не произнес ничего неразумного о Боге. Он не сказал: «Бог меня больше не любит, Богу нет до меня никакого дела». Он ничего неразумного не произнес о Боге. Тогда сатана снова вернулся к Богу. Его представления о человеческой логике на этот раз не подтвердились. И Бог спросил его: «Откуда ты?» Сатана ответил ему: Я ходил по всему миру, туда-сюда. Слушай, а ты обратил внимание на моего раба Иова? Он человек непорочный и богобоязненный. Бог как бы даже немного хвастается Иовом. Он любит добро, ненавидит зло, он справедливый человек. И тут сатана предложил свою вторую теорию относительно человека. Кожа за кожу, а за жизнь свою отдаст человек все, что есть у него. И это довольно-таки точное представление о человеке. Жизнь — это самое дорогое, что есть у нас. И человек отдаст все, что у него есть за нее. Потому что если у меня нет жизни, тогда какой смысл в том, чтобы иметь все остальное? Так что если посмотреть в корень, жизнь — это самая большая ценность, которая есть у каждого из нас. Эту логику разделял и сатана, и он очень точно это подметил в человеке. У него было много времени, чтобы изучить природу человеку, и даже психологи скажут вам, что инстинкт самосохранения — самый сильный инстинкт, который есть у человека. Так что они находятся в абсолютном согласии с сатаной. Не знаю, может быть, они даже были вдохновлены им на это. Но здесь возникает некая проблема. Если человек и впрямь за жизнь свою готов пожертвовать всем, чем угодно, то как же тогда эти люди добровольно отдали свои жизни за явную и намеренную ложь, что Иисус якобы воскрес из мертвых, тогда как на самом деле он вовсе не воскрес, но все это была просто выдумка. Как объяснить, что все эти люди добровольно решили отдать свои жизни за заведомый обман? Как им удалось преодолеть этот сильнейший и самый основной инстинкт, который есть у человека, инстинкт самосохранения? Так что вы можете сами избрать, во что вам верить. В то, что эта история о воскресении — выдумка, или в то, что эта история является чистой правдой. Если вы верите в то, что все это выдумка, тогда у вас что-то не в порядке с логикой. А если вы верите в то, что это истина, тогда здесь все очень легко. Все сходится один к одному, логика не нарушается, и тогда действительно все эти люди были свидетелями того события. Они сами сказали, мы были тому очевидцами. Так что тогда вы верите тому, что сказали очевидцы. А если вы не хотите верить тому, что говорят очевидцы всего произошедшего, тогда можно заодно выкинуть и всю нашу судебную систему, потому что ведь вся ее работа строится на тех фактах и показаниях, которые дают свидетели или очевидцы происшествия. И у нас есть такие свидетели, показания которых идентичны. Но если мы не можем верить в истинность их показаний, тогда нам вообще стоит создать совершенно другую судебную систему. Итак, вы можете избрать либо верить в то, что Иисус воскрес из мертвых, либо не верить. Это дело вашего выбора. Но если вы выберете уверовать в то, что Он действительно воскрес, вы можете приобрести очень много. Неужели вы настолько глупы, чтобы, несмотря на все доказательства и факты, вы изберете неверие? Вы знаете, это просто еще раз демонстрирует, насколько упрямо и глупо человеческое сердце, что оно не хочет признавать Бога. Человек не познает Бога, не потому, что Бога нельзя познать, Бога можно познать. Есть тысячи людей, которые могут засвидетельствовать вам, что Бог познаваем. Так что человек не знает Бога вовсе не поэтому, а потому, что человек сам избрал не познавать Бога, потому что Бог на самом деле очень близко каждому человеку, и его спасение тоже очень близко. Все, что вам нужно сделать, это просто отдать свою жизнь Иисусу, как своему Господу, и уверовать, что Бог воскресил Его из мертвых, и тогда вы получите спасение. Павел взял этот отрывок и на нем показал нам, как Бог по-новому исполнил то, что в нем сказано, в нашей с вами жизни. Посмотрите, о какой заповеди говорит здесь Моисей в 16 стихе. «Любить Господа Бога твоего, ходить по путям Его и исполнять заповеди Его и постановления Его и законы Его. Хорошо, я люблю Бога, и я хочу ходить по Его путям, но моя плоть слаба, и я уже не раз нарушал заповеди Божии. Поэтому-то Павел и делает здесь такое ударение на том, что если мы устами своими будем исповедовать Иисуса Христа Господом и сердцем своим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, это как раз и покроет все мои неудачи и ошибки. Именно поэтому мне теперь простится то, что я не соблюдал заповедей. Посредством этого я омыт и очищен от греха. Посредством этого я получаю спасение, я получаю жизнь от Бога, вечную жизнь в Иисусе Христе. И в 19 стихе Моисей говорит: «Во свидетели пред вами призываю сегодня небо и землю. Жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие. Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое. И так как это дело вашего выбора, то вы выбираете служить Богу, верить Ему, вы выбираете следовать за Богом или наоборот. Это дело вашего выбора, и я ободряю вас выбрать жизнь и благословение от Бога, нежели смерть. И вы делаете этот выбор для самих себя. Бог знает все, Он знает, что вы изберете. Он знает, какой вы сделаете выбор, но именно вы должны сделать его. И Божье предвидение не снимает с нас ответственности в принятии решений. Поэтому выберите жизнь, выберите благословение. Он хочет, чтобы ты любил Господа Бога твоего, слушал глас Его и прилеплялся к Нему, ибо в этом жизнь твоя и долгота дней твоих. И пошел Моисей и говорил слова сии всем сынам Израиля, и сказал им: «Теперь мне 120 лет, и я не могу уже выходить и входить, и Господь сказал мне: ты не перейдешь Иордан сей». С днем рождения, дорогой Моисей! Сегодня тебе уже 120 лет, и какой же это был замечательный человек, который имел очень близкие взаимоотношения с Богом, и дальше он не сможет идти с ними. Очень интересно то, что Моисей, представляющий закон, мог лишь привести их к обетованной земле, но не мог ввести их в нее. Закон не может привести вас в полноту Божьих благословений, а благодать может сделать это. Закон смог довести их лишь до границ обетованной земли. И теперь Иисусу Навину надлежало продолжать путь в самой земле. Это типично для нашей жизни. Закон не может привести нас в славную жизнь по духу. Он может только подвести нас к ней, но лишь по благодати и вере мы можем войти в нее. Господь Бог твой сам пойдет пред тобою. Он истребит народы сии от лица твоего, и ты овладеешь ими. Иисус пойдет пред тобою, как говорил Господь, и поступит Господь с ними так же, как Он поступил с Сигоном и Огом, царями аморейскими, и с землею их, которых Он истребил. И предаст их Господь вам, и вы поступите с ними по всем заповедям, какие заповедал я вам. Будьте тверды и мужественны, не бойтесь и не страшитесь их. Ибо Господь Бог твой сам пойдет с тобою и не отступит от тебя и не оставит тебя. И призвал Моисея Иисуса, и пред очами всех израильтян сказал ему: «Будь тверд и мужествен, ибо ты войдешь с народом сим в землю, которую Господь клялся отцам его дать ему, и ты разделишь ее на уделы ему. Господь сам пойдет пред тобою, сам будет с тобою, не отступит от тебя и не оставит тебя. Не бойся и не ужасайся». Не замечательный ли это призыв? Вот он, Иисус Навин, который долгое время зависел от Моисея и был его слугой. А теперь Моисей говорит ему: «Иисус, ты теперь встанешь на мое место». Не потрясающе ли это? Поэтому-то Моисей так часто повторяет: «Будь мужествен и не бойся». И написал Моисей закон сей, и отдал его священникам, сынам Левиным, носящим ковчег завета Господня, и всем старейшинам сынов Израилевых. И вновь здесь Моисей написал закон. И для теологов, исследователей, которые спорят о том, кто написал Пятикнижие, то если бы они прочитали, они обнаружили бы то, что сами книги говорят об этом. И завещал им Моисей и сказал, по прошествии 7 лет, в год отпущения, в праздник Кущей, когда весь Израиль придет явиться пред лицо Господа Бога твоего на место, которое изберет Господь, читай сей закон пред всем Израилем вслух его. Итак, каждые 7 лет на празднике Кущей, когда они приходили в Иерусалим, то этот закон выносили и читали пред всем обществом Израиля. А мы с вами уже несколько месяцев читаем его. И мы из истории знаем с вами о том, что когда Израиль вернулся из плена во времена Ездры, они нашли закон, собрали людей, открыли и начали читать его. И тогда люди стояли с утра до вечера и слушали закон Божий. Во время чтения закона они покрывали свои головы и плакали, понимая, насколько они отступили от Бога. И из закона они поняли, что именно их падение привело их в вавилонский плен. Они читали закон на протяжении 7 дней. С утра до вечера люди стояли и слушали слова закона Божия. Слушая закон, они умилялись и каялись о соделанном. «Собери народ, мужей и жены детей, и пришельцев твоих, которые будут в жилищах твоих, чтобы они слушали и учились, и чтобы боялись Господа Бога вашего, и старались исполнять все слова закона сего». Итак, 4 вещи. Чтобы люди слышали, учились, чтобы боялись Бога и старались соблюдать закон. Стих 14. «И сказал Господь Моисею, вот дни твои приблизились к смерти. Призови Иисуса и станьте у скинии собрания, и я дам ему наставление. И пришел Моисей и Иисус, и стали у скинии собрания. И явился Господь в скинии в столпе облачном, и стал столб облачный у входа скинии. И сказал Господь Моисею, вот ты почиешь с отцами твоими, и станет народ сей блудно ходить вслед чужих богов той земли, в которую он вступает, и оставит меня, и нарушит завет мой, который я поставил с ним». Бог рассказывает Моисею обо всем. Рассказывает о том, что люди, войдя в землю обетованную, забудут его и пойдут вслед других богов. Как же это разочарующе иногда выглядит иметь предузнание. «И возгорится гнев мой на него в тот день, и я оставлю их, и сокрою лицо мое от них, и он истреблен будет, и постигнут его многие бедствия и скорби, и скажет он в тот день, не потому ли постигли меня сии бедствия, что нет Бога моего среди меня? И я сокрою лицо мое от него в тот день за все беззакония его, которое он сделает, обратившись к иным богам. Итак, напишите себе слова песни сей, и научи ей сынов Израилевых, и вложи ее в уста их, чтобы песнь сия была мне свидетельством на сынов Израилевых. Иными словами, напиши для них эту песню. Песнь — это нечто, что они запомнят. И позже, когда произойдет отпадение, они все еще будут петь ее, и через нее они смогут понять свое отступление. Эта песня напомнит им, что причина всех их несчастий заключается в том, что они забыли своего Бога. Итак, песнь Моисея была для того, чтобы научить сынов Израиля следующему. И когда постигнут их многие бедствия и скорби, тогда песнь сия будет против них свидетельством. Ибо она не выйдет из уст потомства их. Я знаю мысли их, которые они имеют ныне, прежде, нежели я ввел их в землю, о которой я клялся. И написал Моисей песнь сию в тот день, и научил ей сынов Израилевых. И заповедал Господь Иисусу, сыну Навину, и сказал ему: «Будь тверд и мужествен, ибо ты введешь сынов Израилевых в землю, о которой я клялся им, и я буду с тобою». Когда Моисей вписал в книгу все слова закона сего до конца. Итак, песня Моисея, песня о скале. «Имя Господа прославляю, воздайте славу Богу нашему. Он твердыня, совершенны дела его, и все пути его праведны. Бог верен, и нет неправды в нем, он праведен и истинен». Эта песня начинается с провозглашения Бога, как нашей скалы. Песня о его делах, судах, его истинности и праведности. Но они развратились пред ним, они не дети его по своим порокам, род строптивый и развращенный. Сие ли воздаете вы Господу, народ глупый и несмысленный? Не он ли отец твой, который усвоил тебя, создал тебя и устроил тебя? Вспомни дни древние, помысли о летах прежних родов, спроси отца своего, и он возвестит тебе, старцев твоих, и они скажут тебе. Когда Всевышний давал уделы народам и расселял сынов человеческих, тогда поставил пределы народов по числу сынов Израилевых. Ибо часть Господа — народ его, Иаков — наследственный удел его. И затем в 11 стихе мы видим прекрасный образ. «Как орел вызывает гнездо свое, носится над птенцами своими, распростирает крылья свои, берет их и носит их на перьях своих, так Господь один водил его, и не было с ним чужого Бога». Замечательная иллюстрация о Боге, как об орле. Здесь мы видим описание того, как орлица учит своих орлят летать. И вы знаете, как она это делает? Она выбрасывает их из гнезда, потому что им там очень удобно. Обычно орлиные гнезда располагаются на высоких отвесных скалах, и когда орлятам приходит время учиться летать, то их мать просто-напросто выталкивает их из гнезда, и маленькие орлята, падая, начинают беспорядочно махать крыльями. Они из всех сил пытаются хлопать крыльями, стремительно падая вниз. И все это время их мать также стремительно падает вместе с ними. И когда они близко приближаются к земле, мать подхватывает своих детей, снова садит их на свои крылья и, поднимая их вверх, несет их в свое гнездо. И все это повторяется до тех пор, пока они не научатся летать. Это довольно рискованный и неприятный для орлят метод обучения, но у них нет никакого другого способа учиться летать. И Бог учит нас, как нам летать. В действительности же, здесь мы видим картину развития нашего хождения с Богом и наших взаимоотношений с Ним. Мы очень быстро привыкаем к удобствам в определенной ситуации, в определенном месте и под определенными обстоятельствами. И потихоньку начинаем ограждать себя. И когда это случается, то мы начинаем думать, что мы находимся в защищенной крепости, хотя мы полностью открыты перед Богом. И тогда Бог начинает нас учить летать. Вы не хотите вылезать из гнезда, кричите, как те маленькие орлята, знаете, как они кричат, когда падают вниз? Падая вниз, вы видите стремительно набегающие скалы и думаете: «Это все, сейчас я умру, мой конец уже совсем близко, Боже, ты оставил меня!» Но Бог поднимает вас на свои крылья и вновь уносит в высоту. И только тогда вы видите план Божий для вашей жизни. Я разговаривал с одним человеком несколько дней тому назад. Мы вместе завтракали. 3 года назад его уволили из аптеки, где он работал на своего хозяина в течение 15 лет. Он был менеджером этой аптеки. Он вложил в это дело годы своей жизни. И его хозяин уволил его. Он думал про себя: «О, Господь, что происходит? Чем все это кончится?» Он хлопал крыльями, как птенец, и кричал. В конце концов, он пошел работать продавцом в эту же корпорацию. И после Бог удивительно благословил его. Он стал коммерческим директором этой корпорации через 2 месяца. Видите, это то, что Бог приготовил для него в определенный период времени. И это случилось тогда, когда он потерял свою работу. Да, у Бога было приготовлено окончательное положение для него, но как же Бог привел его в это положение? Путь один. Он выбросил его из его гнезда. Он сделал так, что его уволили с его защищенной работы. «О, я уволен! Что мне делать?» «Искать себе работу. Теперь ты находишься в таком положении, когда Бог может вести тебя, потому что ты смотришь на Него». Вот почему в комфорте мы абсолютно не замечаем, а что же Бог в действительности приготовил для нас. Поэтому-то Бог и выбрасывает нас из гнезда, а потом берет нас на свои крылья и поднимает на высоту. Вот как мы укрепляемся в нем. Какая же это замечательная картина! «И утучнел Израиль и стал упрямым. Утучнел, отолстел и разжирел. И оставил он Бога, создавшего его, и презрел твердыню спасения своего. Богами чуждыми они раздражали его, и мерзостями разгневывали его. Приносили жертвы бесам, а не Богу, богам, которых они не знали, новым, которые пришли от соседей и о которых не помышляли отцы ваши». Павел говорит нам, что приносящие жертвы идолу в действительности приносит ее бесам, демонам. В одном из библейских комментариев сказано, что в действительности демоны были теми, кто стоял за идолами. Демоны были богами идолопоклонников. И я верю в то, что каждый идол в реальности имеет демонов, которые ассоциируются с ними и похожи на них. Люди приносили жертвы бесам, и Бог воздаст им то, что они заслужили. А заступника, родившего тебя, ты забыл, и не помнил Бога, создавшего тебя. Итак, это песня Моисея, песня, которую должны были выучить все израильтяне. Бог говорит здесь, что из-за того, что они возбудили его гнев, поклоняясь идолам, он изольет на них весь свой гнев во всей его глубине. Соберу на них бедствия и истощу на них стрелы мои. Будут истощены голодом, истреблены горячкую и лютую заразою, и пошлю на них зубы зверей и яд, ползающих по земле. Лично я верю в то, что это пророчество того, что произошло в Германии, когда были страшные гонения на евреев. Все гонения, притеснения и беды евреев были предсказаны в этой песне. И когда приходили подобные трудности, люди пели эту песню, и она напоминала им о том, почему пришло наказание. Многие евреи сегодня атеисты. Они говорят, где же был Бог, когда мои родители или дедушка с бабушкой были сожжены в концлагере в Германии? Если бы евреи сегодня пели эту песню и сохранили бы ее, то они знали бы, от чего и почему их настигли такие пагубы и несчастья. Они забыли Бога, и Бог оставил их. Я сказал бы, рассею их и изглажу из среды людей память о них. О, если бы они рассудили, подумали о сём, уразумели, что с ними будет. О, как же Бог хочет, чтобы вы были мудры, чтобы смотрели дальше, вперед, чтобы видели, куда приведет вас такой стиль жизни, который вы избрали для себя. Бог просто кричит. Бог кричит над человеческим отвержением, над людским падением. О, если бы вы могли посмотреть вперед, если бы вы могли видеть, каков конец вашего жизненного выбора. Как бы мог один преследовать тысячу и двое прогонять тьму, если бы заступник их не предал их и Господь не отдал их? Этого бы не случилось с вами, если бы не Бог. Вы забыли его, и поэтому он предал вас. Ибо виноград их от виноградной лозы Содомской, из полей Гоморских, ягоды их ягоды ядовитые, грозды их горькие, вино их яд драконов и гибельная отрава аспидов. И 35 стихом Бог говорит: У меня отмщение и воздаяние, когда поколеблется нога их, ибо близок день погибели их, скоро наступит уготованное для них. Это один из стихов, которые Джонатан Эдвард использовал в своей проповеди «Грешники в руках разгневанного Бога». «У меня отмщение и воздаяние, ибо близок день погибели их, скоро наступит уготованное для них». Джонатан Эдвард в своей проповеди «Грешники в руках разгневанного Бога» повествовал словами человека, ходящего в этом страшном огне ада. Это была одна из сильнейших проповедей, это просто классическая проповедь в истории всей церкви, как мне кажется. Джонатан Эдвардс написал проповедь и просто прочел ее на виду у всех. И пока он читал эту проповедь перед собранием, то действие Святого Духа было настолько сильно, что люди начали просто кричать к Богу о милости. Я читал эту проповедь Джонатана Эдвардса. Это просто невероятная проповедь. Далее мы с вами читаем следующее. «Но Господь будет судить народ свой, и над рабами своими умилосердится, когда он увидит, что рука их ослабела, и не стало ни заключенных, ни оставшихся вне. Тогда скажет Господь, где боги их, твердыня, на которую они надеялись, которые ели тук жертвы их и пили вино возлияния их. Пусть они восстанут и помогут вам, пусть будут для вас покровом. Видите ныне, что это я. Я и нет Бога, кроме меня. Я умерщвляю и оживляю, я поражаю и я исцеляю, и никто не избавит от руки моей». Некоторые люди спрашивают, делает ли Бог людей больными. И здесь сам Бог говорит, что Он делает, но с целью. С различной целью для нашей жизни Бог провозглашает, что Он поражает, убивает, но Он же исцеляет и оживляет. Есть сегодня некоторые учения, отвергающие это, но это не так. «Я подъемлю к небесам руку мою и говорю, живу я вовек, когда я заострю сверкающий меч мой, и рука моя примет суд, то отмщу врагам моим и ненавидящим меня воздам. Упою стрелы мои кровью, и меч мой насытится плотью, кровью убитых и пленных, головами начальников врага. Тогда сказал им, положите на сердце ваше все слова, которые я объявил вам сегодня, и завещайте их детям своим, чтобы они старались исполнять все слова закона сего. Ибо это не пустое для вас, но это жизнь ваша, и через это вы долгое время пробудете на той земле, в которую вы идете через Иордан, чтобы овладеть ею. Люди, сохраните это в ваших сердцах. Это не пустое, но это ваша жизнь. В этом заключается жизнь и смерть. Бог говорит, это ваша жизнь, а не пустые слова. И говорил Господь Моисею в тот же самый день и сказал, «Взойди на сию гору Аварим, на гору Нева, которая в земле Моавитской против Иерихона, и посмотри на землю Ханаанскую, которую я даю во владение сынам Израилевым, и умри на горе, на которую ты взойдешь, и приложись к народу твоему, как умер Аарон, брат твой, на горе Ор, и приложился к народу своему. За то, что вы согрешили против меня среди сынов Израилевых, при водах Меривы в Кадесе, в пустыне Син, за то, что не явили святости моей среди сынов Израилевых. Моисей, твое время пришло, взойди на гору и умри, приложись к народу моему, ты не войдешь в землю, потому что ты неверно представил меня перед сынами Израиля при водах Меривы». Это была тяжелая ответственность для Моисея представлять Бога. И ошибка при водах Меривы стоила ему привилегии вести Израиль в обетованную землю. И какая же огромная ответственность лежит на нас, ибо мы Божьи представители для этого мира. Вы свидетели и представители самого Бога, и Бог хочет, чтобы вы верно представляли Его. Глава 33. Вот благословение, которым Моисей, человек Божий, благословил сынов Израилевых пред смертью своею. Он сказал: «Господь пришел от Синая, открылся им от Сеира, воссиял от горы Фарана и шел со тьмами святых, одесную его огонь закона. Истинно он любит народ свой, все святые его в руке твоей, и они припали к стопам твоим, чтобы внимать словам твоим. Закон дал нам Моисей, наследие обществу Иакова. И он был царь Израиля, когда собирались главы народа вместе с коленами Израилевыми. Да живет Рувим, и да не умирает, и да не будет малочислен». Приставка «не» была добавлена позднее. В действительности же Рувим был одним из малочисленных колен, именно об этом здесь и говорится. Но об Иуде сказал сие: «Услыши, Господи, глас Иуды, и приведи его к народу его. Руками своими да защитит он себя, и ты будь помощником против врагов его». И Оливий сказал: «Тумим твой и Урим твой на святом муже твоем, которого ты искусил в массе, с которым ты припирался при водах Меривы, который говорит об отце своем и матери своей: я на них не смотрю, и братьев своих не признает, и сыновей своих не знает, ибо они левиты, слова твои хранят и завет твой соблюдают». Иными словами, если даже кто-то умирал в их семье, то они не касались тела погибшего. Служение Богу для них стояло даже выше их собственной семьи. «Благослови, Господи, силу его, и одели рук его благоволи. Порази чресла восстающих на него и ненавидящих его, чтобы они не могли стоять». А Вениамине сказал: «Возлюбленный Господом обитает у него безопасно, Бог покровительствует ему всякий день, и он покоится между раменами его». Интересно, что если вы посмотрели бы на карту территории Вениамина, то она действительно выглядит как плечи между ними Иерусалим. Об Иосифе сказал: «Да благословит Господь землю его вожделенными дарами, небо росою и дарами бездны, лежащей внизу, вожделенными плодами от солнца и вожделенными произведениями луны». Помните, что сказал Иаков об Иосифе? «Отрасль плодоносного дерева, ветви его простираются над стеною». Стих 18. О Завулоне сказал: «Веселись, Завулон, в путях твоих, и Иссахар в шатрах твоих. Созывают они народ на гору, там заколают законные жертвы, ибо они питаются богатством моря и сокровищами, сокрытыми в песке». Завулон занимал место в долине Мегидо, до горы Кармил, и вплоть до портового города Хайфа. Вообще-то Иссахар населял Хайфу и далее к северу по побережью. Вы знаете, в результате этого пророчества группа бизнесменов, занимающаяся разработкой новых месторождений, после исследования библейских описаний, проведя некоторые тесты, убедились в том, что именно под горой Кармил находятся богатейшие запасы нефти. Они довольно-таки внимательно отнеслись к этому пророчеству о сокровище, сокрытом в песках. Они верят, что под толщей песка в местах обитания Завулона находится нефть, и свою первую пробу они хотят сделать всего в миле восточнее от монастыря, стоящего на вершине горы Кармил. Интересно, каков же будет конец всего этого? Изумительно то, что пророчество о Завулоне подтолкнуло их к такому роду исследования. Интересно то, что самые лучшие нефтяные ресурсы Саудовской Аравии на Среднем Востоке были также обнаружены Рокфеллером после внимательного чтения Библии. О Гаде сказал: «Благословен распространивший Гада, он покоится, как лев, и сокрушает и мышцу, и голову. Он избрал себе начаток земли, там почтен уделом от законодателя, и пришел с главами народа, и исполнил правду Господа и суды с Израилем». Адани сказал: «Дан молодой лев, который выбегает из Васана. О Нефалиме сказал: «Нефалим насыщен благоволением и исполнен благословения Господа, море и юг во владении его». Об Ассире сказал: «Благословен между сынами Ассир, он будет любим братьями своими и окунет в елей ногу свою». Железо и медь — запоры твои, как дни твои будет умножаться богатство твое, нет подобного Богу Израилеву, который по небесам принесся на помощь тебе и во славе своей на облаках. Если вы посмотрите на территорию Ассира в Библии, то она будет выглядеть в форме ноги, от колена и до самого низа. И подошвой ноги Ассира была гора Хайфа. И он по пророчеству окунет ногу свою в елей. И в действительности, первый нефтепровод, доставлявший нефть Ближнего Востока, был построен из Ирака к городу Хайфе. И когда строительство было закончено, то ежедневно по нему поступало до 1 миллиона галлонов нефти. Ассир окунул свою ногу в нефть, как и сказал Моисей, почти 4000 лет тому назад. Поэтому это довольно интересное пророчество в Библии относительно Ассира, что он наступит в елей. Это пророчество абсолютно точно сбылось, и этот отрывок с 25 стиха, вторая его половина, мне удивительно нравится. «Как дни твои будет умножаться богатство твое». И возьмите это как Божье обетование для вас. Прибежище твое, Бог древний, и ты под мышцами вечными, он прогонит врагов от лица твоего и скажет: истребляй. Израиль живет безопасно, один, око Иакова видит пред собою землю, обильную хлебом и вином, и небеса его каплют росу. Блажен ты, Израиль, кто подобен тебе народ, хранимый Господом, который есть щит, охраняющий тебя, и меч славы твоей? Враги твои раболепствуют тебе, и ты попираешь вы их. Вечный Бог — ваше прибежище. Когда я взираю на небеса, на дело рук твоих перстов, я поражен твоим творением. Глядя наверх, какое множество звезд мы с вами видим на небосклоне. После служения мы однажды вышли из церкви и любовались созвездием Ориона. «Видишь ли, вон те три звезды возле созвездия Ориона», — сказал кто-то. «Размер каждой из них 450 миллионов миль в диаметре. Если вырезать сердцевину у этой звезды, оставив оболочку толщиною в 100 миллионов миль, то в эту пустоту можно поместить без особых проблем наше Солнце и позволить Земле вращаться вокруг Солнца. И представьте себе, что эта звезда движется со скоростью 1200 миль в секунду. Это довольно внушительная масса, чтобы двигаться настолько быстро. Представьте себе, какая сила втолкнула Бетельгейз в нашу орбиту». Псалмопевец Давид однажды сказал: «Когда взираю я на небеса твои, дело твоих перстов, на луну и звезды, которые ты поставил, то что есть человек, что ты помнишь его, и сын человеческий, что ты посещаешь его?» Поверьте мне, если своими руками Бог может встряхнуть небеса, то, несомненно, его руки могут держать и вас. Это смешно, но так часто я говорю ему: «Боже, а ты смог бы мне в этом помочь?» Глава 34. «И взошел Моисей с равнин Моавитских на гору Нева, на вершину Фазги, что против Иерихона, и показал ему Господь всю землю Галаад до самого Дана». Вы знаете, с горы Фазги в ясный день можно без труда увидеть гору Хеврон, и всю землю Нефалимову, и всю землю Ефремову, и Манассиину, и всю землю Иудину, даже до самого Западного моря, и полуденную страну, и равнину долины Иерихона, город Пальм до Сегора. И сказал ему Господь: «Вот земля, которой я клялся Аврааму, Исааку и Иакову, говоря: семени твоему дам ее. Я дал тебе увидеть ее глазами твоими, но в нее ты не войдешь». И умер там Моисей, раб Господен, в земле Моавитской, по слову Господню, и погребен на долине в земле Моавитской против Беф-Фигора, и никто не знает места погребения его даже до сего дня. Итак, 120 лет был Моисей, когда он умер, и Бог похоронил его. В книге Иуды нам сказано, что сатана и архангел Михаил спорили о теле Моисея. Бог похоронил его. И был этот спор, но никто не знает, где Бог похоронил Моисея. Это его тайна. Михаил и сатана спорили после того, как умер Моисей. Умер где-то в Моавитской земле против Вефигора. Иисус, сын Навин, исполнился духа премудрости, потому что Моисей возложил на него руки свои, и повиновались ему сыны Израилевы, и делали так, как повелел Господь Моисею. И не было более у Израиля пророка такого, как Моисей, которого Господь знал лицом к лицу. По всем знамениям и чудесам, которые послал его Господь сделать в земле египетской, над фараоном и над всеми рабами его, и над всею землею его, и по руке сильной, и по великим чудесам, которые Моисей совершил пред глазами всего Израиля. И, скорее всего, эта дописка, последняя часть книги, была написана Иисусом Навином, так как Моисей был уже мертв к этому времени. Иисус Навин написал о нем, что за всю историю человечества не было такого пророка, как Моисей, конечно же, исключая Иисуса Христа, который был больше, чем пророк, он был Сыном Божьим. Следующей в Библии является книга Иисуса Навина, и повествует она нам о том, как Израиль вошел в обетованную землю. Отче, мы благодарим Тебя за возможность изучать Твое Слово. Пусть оно будет превознесено Духом Святым, чтобы оно осталось в наших сердцах. Помоги нам понять, что Ты поставил перед нами жизнь и смерть, проклятие и благословение, и что каждый из нас может выбрать жизнь в Иисусе Христе. Мы благодарим Тебя за Твою вечную любовь, за то, что Ты берешь нас из гнезда и учишь нас летать, преображая нас в образ Твой. Во имя Иисуса Христа мы молим. Аминь.